Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович. Сегодня, как это часто бывает по пятницам, у нас специальный выпуск подкаста, посвященный одной теме, и мы обсуждаем итоги саммита НАТО, который прошел на этой неделе в Вашингтоне. Обсуждаем эти итоги с теми, кто внимательно следил за событием этим и вблизи, и издалека. Со мной на связи старший редактор украинской службы «Голоса Америки» Татьяна Ворожко, которая, собственно, работала на саммите, и украинский эксперт, директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, который сотрудничает и с несколькими исследовательскими центрами в США. Татьяна и Владимир, здравствуйте. И мой первый вопрос к Тане, как коллеге. Вы наблюдали за саммитом почти вплотную и, насколько я знаю, пообщались как с высокопоставленными политиками из Украины, так и с европейскими министрами. Можете ли вы сравнить ожидания украинской делегации и то, что в итоге на саммите было принято?
Мое личное впечатление такое, что, конечно, программа «Максимум» не получилась, но этот саммит является прогрессом в сравнении с решениями Вильнюсского саммита. И, скажем, тут таких три основных аспекта, с которыми приехали украинские политики, украинская делегация, и где-то удалось достичь больше, где-то меньше. Я, скажем, могу пройтись по их повестке. Естественно, если говорить о вступлении в НАТО, ну, не было такого ожидания ни у кого, что вот Украину в этот раз примут в НАТО. Естественно, что это когда-то произойдет. То есть ожидалось все-таки программа «Максимум» была получить какое-то приглашение, где говорилось о том, что возможно, что Украину в будущем примут в НАТО. Ну, если, например, будут другие условия безопасности, там война закончится. Ну, естественно, что когда Украина выполнит все обязательства по приведению своего законодательства в соответствии со стандартами ЕС и НАТО, работа которой уже ведется, но все-таки будет какое-то приглашение. Этого не было. Было зафиксировано в финальном коммюнике, что движение Украины в НАТО является безальтернативным. То есть вот в этом моменте, ну вот имеем вот, скажем, такой прогресс. То есть какой-то прогресс есть, а возможно, украинцы какие-то там во время встреч не на прессу получили как-то больше понимания, что им нужно сделать, чтобы вступить в НАТО. То есть я говорила с спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, то есть это тоже было одно из их ожиданий, получить какую-то большую четкость по поводу пути в НАТО. Но вот такого большого прогресса мы тут не видим.
Таня, а кроме членства, нечленства, приглашения, что еще было важным для украинской делегации, о чем они с вами говорили?
Второй пункт вот этой повестки дня было получить, скажем так, снятие всех ограничений на использование западного, в первую очередь, американского оружия, на нанесение ударов по российской территории, имеется в виду, естественно, по военным целям, возможно, по заводам, естественно, в рамках международного законодательства о законах и обычаях войны. Тут тоже мы этого не видим. Даже вот вчера во время пресс-конференции президент подтвердил, что нет вот таких изменений. Мои коллеги достаточно много на эту тему общались с представителями администрации Байдена. Возможно, где-то какой-то там прогресс в дискуссиях, возможно, где-то что-то будет. То есть политика является достаточно гибкой, то есть это могут быть изменения, но тоже большого прогресса мы тут не видим.
Мой вопрос Владимиру Дубовику. Скажите, чего вы ожидали от этого саммита и именно для вас? Были ли там какие-то неожиданности в тех решениях, которые там были приняты в его ходе и так далее?
Ну, вы знаете, честно говоря, я прекрасно представлял себе, какие будут приняты решения, и информация об этом не была особо закрыта, и задолго до саммита было понятно, какие будут приняты решения. И поэтому каких-то особых сюрпризов, думаю, что здесь все же не было. Среди, может быть, таких моментов, которые просто обращают на себя внимание, это, например, интересные общие дискуссии и решения по поводу того, что Китай представляет собой проблему, именно в свете, ну, вообще говоря, угрозы на перспективу для НАТО, ну и в частности, в особенности, поддержка Китаем России в этой войне, что она была впервые на таком уровне, мне кажется, на такого рода саммите как-то обозначена и выделена как серьезная проблема. Формальные все эти решения по поводу того, что будет новый представитель НАТО в Киеве, это было известно заранее, еще не совсем понятно, насколько будет это эффективная какая-то должность и в чем будет функция такого человека. Консультативная такая группа, которая будет заниматься подготовкой украинских военных, обучением, там, тренингом и так далее. Это тоже, в принципе, было известно, что будет в этом смысле такие решения. Может быть, действительно, некоторый сюрприз, что ну, не было четкого пока решения по поводу вот инициативы Макрона о том, что некоторые страны НАТО хотели бы своих инструкторов направить прямо на территорию Украины, чтобы прямо там готовить украинские войска. Как видим, здесь консенсуса пока по этому вопросу нет.
Владимир, как вы думаете, украинские руководители на этот раз были больше довольны, чем после Вильнюсского саммита НАТО? Я помню заявления и комментарии из Киева, которые явно тогда свидетельствовали о недовольстве какими-то половинчатыми, что ли, по мнению Украины, решениями Вильнюсского саммита, хотя там довольно много чего было принято, в частности, например, инициатива стран Большой Семерки, чтобы подписывать двусторонние соглашения о безопасности. Вот на этом саммите Украина была больше довольна?
Украина лучше отнеслась к результатам этого саммита, чем Вильнюсскому. По Вильнюсскому почему-то были особые такие ожидания, что может Украине что-то предложат, действительно более реальное по членству. Когда были такие размытые формулировки там год назад, то это вызвало какое-то возмущение ну, лично Зеленского в Украине и многих таких проукраинских членов Альянса. А в этом году готовились как бы заранее, старались избежать такого разочарования глубокого, чтобы не было таких, знаете, расшероховатостей, расхождений и обвинения друг друга в чем-то и завышенных ожиданий, и поэтому чуть лучше подготовились. Я думаю, в этом смысле визит группы во главе с Ермаком в Вашингтон ну, за некоторое время до саммита, похоже, был на это и направлен, чтобы согласовать и формулировки все в соответствующем финальном документе, и чтобы все-таки со стороны Украины не слышно было какого-то негодования, и мы увидели соответствующую линию Зеленского, где где-то он иногда и предъявлял претензии к западным партнерам, да, что могли бы, может быть, чуть больше помогать, чуть быстрее. Но, тем не менее, по крайней мере, не звучало такой какой-то запредельной горечи по поводу того, что вот вы нас бросили, вы нам не помогаете, а скорее звучали надежды по поводу того, что впереди будет еще больше сотрудничества.
Теперь мой вопрос к Татьяне Ворожко. Насколько на обсуждение вопросов на саммите НАТО повлияли события этой недели, в частности, удар России по детской клинике в Киеве?
Можно сказать, что вот этот вот удар по Украине, который россияне нанесли прямо перед саммитом НАТО, и удар по больницах МАДИД, то есть это самая большая, самая современная больница в Украине, куда привозят детей со всей Украины с самыми тяжелыми заболеваниями. Это произвело огромное впечатление. Это просто достаточно шоком было для делегации. И я спрашивала всех, с кем я общалась, какой, возможно, это имело эффект на дискуссии, на понимание ситуации, на решение саммита НАТО. Ну, как бы вот именно эффекта на решение, наверное, это не имело. Но это имело все-таки эффект на дискуссии и на климат, на такую, знаете, атмосферу саммита. И вот, как мне сказал, например, министр иностранных дел Швеции Тобайас Бильстром, не прямая цитата, что, возможно, мы ничего нового о России не узнали, что они для себя не различают российское мышление, как сказал мне Путин, что в этом российское мышление заключается в том, что они не различают военные и цивильные цели, они просто уничтожают все, что на их пути, то есть этим нужно бороться, нужно поддерживать Украину и делать все для того, чтобы Украина победила, чтобы Украина могла себя защитить. Это является типичной реакцией. То есть то, что я слышала на эту атаку, то есть она усилила решительность членов Альянса о том, что нужно делать все возможное, чтобы помочь Украине себя защитить и победить в этой войне.
Вопрос Владимиру Дубовику. В американской прессе и толстых журналах, что называется, в публикациях на сайтах исследовательских организаций много говорилось о том, что НАТО пытается защититься от политических перемен в США, которые могут произойти после президентских выборов ноября этого года. Вы сейчас находитесь в Европе. Как вы считаете, могут ли эти возможные изменения повлиять на помощь США и европейцев в Украине, те, которые могут произойти после ноября этого года, и удастся ли удержать эту помощь на нынешнем уровне?
Это очень хороший вопрос. Конечно, мы не можем в полной мере знать ответ на него сегодня. Я лично не вижу, тем не менее, основания считать, что вот такая импульсивность, непредсказуемость Трампа позволяет нам в Украине надеяться на то, что он может изменить свою позицию по Украине. Мне кажется, что он искренне не понимает значения этой войны и необходимости поддержки Украины и связи этого всего с американскими интересами. В Поэтому это будет, конечно, негативный сценарий. Сможет ли Европа сама тянуть этот воз? В полной мере нет, но, конечно, пора им как бы вот проснуться и включаться в этот разговор. А то, о чем они лишь риторически говорили, гипотетически на протяжении стольких лет, что да, действительно должна быть автономия европейская в этом вопросе, хватит рассчитывать только на Америку, и к чему Америка их подталкивала, в общем-то, чтобы они перестали быть вот такими фрирайдерс, как Обама, например, даже неоднократно их называл. Тем не менее, все это оставалось на уровне разговоров. Смогут ли сейчас они перейти от разговоров в условиях широкомасштабной войны России против Украины к реальным действиям? Ну что ж, посмотрим. Есть как силы, которые настаивают на этом, так и такие силы, которые считают, что этого не нужно делать. Так что я думаю, что мы увидим. Очень важные выборы проходят в этом году и в разных местах в Европе тоже, которые показывают оно новое такое соотношение сил, часто предсказуемые, часто непредсказуемые, такие результаты неожиданные. Так что я думаю, что мы скорости увидим. Тяжело, конечно, будет европейцам, плюс некоторые примкнувшие к ним, скажем, там, японцы, южнокорейцы, австралийцы, новозеландцы, поддерживать Украину без Америки. Но, тем не менее, какой-то уровень поддержки может быть.
Спасибо, Владимир. Мой вопрос теперь Татьяне Ворожко. Этот саммит стал первым для Швеции в качестве полноправного члена Альянса. И вы много на этом саммите общались со скандинавскими политиками. Вы уже упоминали свой разговор с министром иностранных дел Швеции. Можно ли сказать, что скандинавские страны сейчас реально ощущают угрозу от России?
Я больше на эту тему говорила с министром иностранных дел Норвегии. Он мне сказал, что вот это скандинавско-балтийское сотрудничество, 5 стран Скандинавии, 3 балтийские страны, они достаточно часто поднимают вопрос, то есть они являются силой в рамках НАТО, которые поднимают вопрос о гибридных угрозах, которые несет Россия. То есть это угроза газопроводам, угроза поставкам, угроза электрической сети. Эти страны связаны между собой инфраструктурно, с точки зрения энергетической инфраструктуры, то есть где-то их делает сильнее, где-то, а что-то их делает более уязвимым из-за этого. То есть они поднимают эти вопросы, что оборона страны, то есть скажем, мы не, что это не является, скажем так, непосредственно угрозой, то есть я бы это слово не использовал, но вот естественно, что это, скажем так, является реалиями системы безопасности, что вот да. И он мне сказал, что вот, например, ну как лично он считает, то есть это не является позицией НАТО, а что если в результате погибли люди или были нанесены какие-то серьезные разрушения, ну вот он в качестве примера привел, что вот на севере Норвегии россияне вывели энергетику в какой-то больнице, да, и умерли люди. То есть вот они считают, что они могут поднимать вопрос с союзниками, что это вот является нападением на страну НАТО. То есть эти вопросы проговариваются, и это все достаточно важной частью работы НАТО.
Ну и мой последний вопрос Владимиру Дубовику. Также во время саммита пришла новость о том, что Киев вроде бы может организовать второй саммит мира, подобный тому, что состоялся месяц назад в Швейцарии по так называемой формуле мира Владимира Зеленского. И по-вашему, Владимир, будет ли это событие позитивным, да еще и при участии России, про которое сейчас тоже говорится, и что вроде бы Киев даже может быть не против этого участия? И по-вашему, оправдал ли ожидания Киева тот прошедший саммит мира в Швейцарии?
Завышенные ожидания, мне кажется, были со стороны Киева, команды Зеленского по поводу саммита в Швейцарии. Я лично не ожидал каких-то прорывов. Ну, итоги его по-разному оцениваются. Некоторые считают, что это успешный саммит для Украины, некоторые, что не очень. Я думаю, все зависит от призмы. Если кто-то считал, что это должен быть шаг в направлении достижения мира, то тут никаких успехов нет, потому что таким шагом он не стал. А позиции России и Украины не сблизились ни на йоту в вопросе возможных там уступок или компромисса. Да, если говорить о том, что все-таки есть большая группа стран, которые поддерживают идею Зеленского о справедливом мире, о том, что Россия должна, по сути, прекратить оккупацию украинских земель, то, может быть, в каком-то смысле можно сказать, что это успешный саммит. И третий момент еще такой, что если, опять же, Киев рассчитывал на какой-то прорыв в отношениях с глобальным югом, то тоже его, пожалуй, не произошло. Глобальный юг пока все еще предпочитает со стороны наблюдать, дистанцироваться, не вписываться, так, ненаучным языком говоря, ни за ту, ни за другую сторону в этом конфликте. Так что, ну, не знаю, если теперь основное мерило успехов украинской дипломатии будет в том, сколько мы за год будем проводить таких больших саммитов мира, то, ну, тем не менее, я не уверен, что это будет приближать нас радикальным каким-то образом к возможной победе в этой войне.
Большое спасибо, Владимир. На этом наш сегодняшний специальный выпуск подкаста Русской службы «Голос Америки. Украина. Самое важное» заканчивается. Напомню, я обсуждал в этом выпуске прошедший саммит НАТО в Вашингтоне с Татьяной Ворожко и Владимиром Дубовиком. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple, также слушайте его на канале «Эхо» и напрямую на сайте «Голоса Америки», там, где это возможно. Этот выпуск для вас провел Данила Гальперович, также над ним работал звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание и продолжим на следующей неделе.